Мы все умные, пока не начали делать глупости. Мая 2009 года, 16:38 по торонтскому времени, в эфире 150-й подкаст от канадского лося. Жизнь в облаках. Добро пожаловать в 150-й подкаст. Сегодня я записываю один, поэтому для тех, кто ожидает какого-нибудь развлекалова, наверное, это не получится. Сегодня будет какой-нибудь грустный подкаст на тему того, как всю жизнь надоело. Вот. Это сразу предупреждение для тех, кто ожидает чего-то большого и чистого, и светлого, или тупого и грязного. Можете сразу выключать. Вот. На улице замечательная погода, светит солнце. По-моему, там даже плюс 17 градусов. А я сижу в тесной, ну не очень тесной, но темной, по крайней мере, комнате. Вот. И записываю подкаст вместо того, чтобы пойти куда-нибудь и погулять. Или покататься на мотоцикле, которого у меня нету, но было бы здорово заиметь один такой. Вот. Сегодня я решил записывать подкаст один, потому что мне все надоели. На самом деле, стрессовая была неделя. Хотя на самом деле не знаю, почему она была стрессовая. Была куча семейной драмы. Вот, всякие проблемы, беготня и класс по музыке. Класс по музыке – это самый большой стресс в моей жизни на данный момент. На следующей неделе, наверное, будет музыка и математика. Там как раз надвигаются большие тесты, домашки и все такое. Очень интересно. Читаю здесь всякие вырезки из книг про музыку. Создается странное впечатление вообще о музыке. Наверное, как и все в этой жизни, я, наверное, больше думаю в сторону софтвера, потому что мне этот облачный мир ближе. Если софтвер эволюционирует довольно-таки быстро, то есть там, скажем так, может переворот случиться буквально за несколько лет, то, конечно, музыка, в музыке перевороты так быстро не происходят. Но если посмотреть историю, извиняюсь, то все равно просматривается такая эволюция весьма интересная. Вот. Блюз, там, рэгтайм, джаз, все остальное, свинг, потом пойдет рок, рок-н-ролл, извиняюсь, потом еще чего-то. Интересно, просто вот интересная эволюция. Как ни странно, как, наверное, я не знаю, странно или нет, но все переплетается. Переплетаются разные. Извините, у меня насморк. Что-то в последнее время все время насморк. Наверное, потому что холодно ногам. Вот, все переплетается. Всякие политические, экономические вещи. Все переплетается вместе. Человеческие чувства, мечты, новые какие-нибудь реформы, я не знаю. Все это переплетается. И получается какой-то такой интересный микс. Какая-то новая музыка, может быть, возможно, какой-то новый стиль. И все это происходит в такой хаотической породе, что вот то произошло, и все это произошло как-то в одно время, раз и слилось, и что-то интересное новое получилось. Не знаю, заставляет задумываться. Так, в принципе, наверное, везде, но, то есть, в любой сфере, там, не знаю, Просто интересно иногда об этом подумать. Вот, у меня как раз этот класс дурацкий идет, который я... Мне он нравится, но... Он мне начинает нравиться, но я его ненавижу. Если честно. потому что там надо столько учить. Хотя класс первого года. Я не понимаю, почему мы должны столько читать, учить, запоминать и писать. Меня этот вопрос жутко мучает, но, к сожалению, спросить профессора я, наверное, не смогу. Лучше не нарываться. А то интересно, на этой неделе, по-моему, когда... Или на той неделе, я извиняюсь. Да-да-да, на той неделе, как раз когда мы, перед тем, как записали подкаст, мы записывали в воскресенье, я написал работу как раз по музыке, по теме блюза в 1920-х годах. Вот, и как раз в понедельник его там сдавали. Работы, вот, как ни странно, уже к среде все было проверено, я прям охренел, потому что работ было немало. Вот. И профессор подозвал каких-то двух товарищей на перемене, когда мы там, значит, все разбирали. Ну вот, GarageBand слег из-за того, что что-то там hard drive, извиняюсь, слишком медленно работал. Ладно, так возвращаюсь к теме музыки уничников, подозвал. Вот, и пошел с ними, значит, за дверью разговаривать. Разговаривал с ними довольно-таки долго. Я не услышал, конечно, о чем они говорили. У меня создалось впечатление, что он их поймал на плагиаризме. Не знаю, как это по-русски будет. Списывание, наверное. Вот, и очень интересно так получилось. Он там отчитывал. Я не знаю, сдаст ли он их или не сдаст, но вот могу... Интересно, я тут как-то... Не знаю, последние дни всем интересуюсь, все читаю. Вот. И решил посмотреть на школьную политику по поводу списывания. Вот. И там очень интересно сказано, что, значит, если, значит, ты списываешь, и тебя, значит, ну, естественно, за списывание выгоняют из университета, и неважно, это домашняя работа ты списал или еще что-то, в общем... Схема работы примерно происходит такая. Значит, если профессор заподозрил, или учитель, потому что они не все профессора, вот, заподозрил, что ты списал, он может, сразу тебе дать оценку 0 за это задание и отправить твое дело в университетский какой-то там офис студенческой, хотел сказать, добродетельности, ну, не добродетельности, а такая организация, которая там разбирается, списал ты или нет. Нет. Если тебя признают виновным, то, естественно, тебя могут выкинуть из университета без там возврата, то есть без шанса попасть в какой-либо другой университет. Я точно не помню, на сколько лет или сколько у них там положено. Вот, но весьма интересно. А если я не ошибаюсь, то, по-моему, достаточно оступиться всего два раза или даже один, там, в зависимости. Ну, в общем, да. Сразу же дело берут на рассмотрение и пошло-поехало. Короче говоря, кранты. Вот. Мне интересно, что произошло с этими двумя. Было бы интересно, потому что у меня было один раз такое происшествие, когда поймали за домашнюю работу. Благо, не я списывал, списывали у меня. Вот. Не буду показывать пальцами на кого и кто списывал, и зачем списывал. Но интересно, профессорша была такая очень прикольная. Я весь класс, весь семестр у меня в классе шутил туда-сюда. Вот, и мы с ней, значит, она меня вызвала к себе в кабинет. И мы с ней, значит, наверное, как минимум минут 40 рассуждали на тему списывания. Вот, ну, я там с молодой башкой рвал на себе рубаху и все такое. Типа, все это ерунда, главное чтобы все остались довольны. Вот, она мне пыталась в мою тупую голову вбить серьезность моего поступка. Вот, и так интересно, я просто подумал, что, в принципе, у профессора всегда есть выбор или вас закладывать, то есть... То, что случилось со мной, никогда, конечно, не пошло ни в какой офис. То есть профессор же просто дала ноль за задание обоим у списываемого и который списывал. Вот. Но никогда никуда не послал на рассмотрение или еще чего-то. Вот. Ну, так интересно вспомнить. Вот. В интернете лазил. Я здесь свою маму научил пользоваться Википедией. Она у меня тут что-то, я ей рассказывал, вот, она у меня спросила, что такое Вики. Вот, моя мама понемногу продвигается, в направлении интернет-использования и все такое. Раньше она только газеты читала, сейчас уже, по ходу, переходит на более тяжелые предметы, такие как Википедия. Может быть, дай бог, может быть, даже довести, познакомиться с всякими социальными сетями, хотя ей это не интересно, но так. Потому что пока что она еще постить свой контент не умеет, но, по крайней мере, может его считывать. Это уже хорошо. Вот, и заметил, пока этот показывал там Википедию, объяснял, заметил, что там вот есть всякие статьи. Например, я как раз здесь сидел, читал про музыку, потому что в лекциях описывается материал, который, значит, надо сдавать, а мне захотелось узнать немножко побольше. Читал про такое тимпаналы, значит, это такая эрия в Нью-Йорке, когда Lower Manhattan, я там в Манхэттене, там было написано, между какими улицами это все дело находится, это такая часть. Ну, не помню сейчас. В принципе, не суть важно, если кому интересно, можете посмотреть. Вот. И читал, значит, все это дело на английском, а потом нажал, значит, русскую статью, и там очень интересно, там не упоминалось про как раз вот это вот тимпаналы место, хотя оно было очень важно для как раз вот музыкального, как это сказать, музыкальной эволюции, что ли, какого-то развития даже. Вот, ну, так вот интересно, то есть нет какого-то такого дословного перевода один в один. Я, конечно, понимаю, что на самом деле Вики — это не какая-то супер-пупер технология, то есть там нету никакого перевода или какой-то, скажем так, компьютерных алгоритмов, функциональности, чтобы туда-сюда переводить данные. Это все заполняется пользователем. Ну, просто так интересно, что на разных языках, походу, преобладает определенное или большее, или меньшее количество информации. Вот. Ну, хотя, мне кажется, на английском достаточно больше информации вкладывается. Ну, это, конечно, так, субъективное мнение. Кстати говоря, о мотоциклах. Буквально пару дней прокатился на Honda мотоцикле 1966 года. Как раз мой механик, он мне еще полгода назад говорил, что он какой-то себе достает маленькую игрушку. Ну, достает маленькую игрушку, я не знаю. Он хотел себе изначально купить скутер. Я, правда, не совсем знаю, почему. У него вроде две ниндзи есть. Вот. Ну, видимо, хотелось ему. И в конце концов он забил на эту идею, потому что, значит, скутер стоит достаточно много денег. Ну, как относительно, конечно, все там. Где-то 2500 или там 3000 новый скутер, все такое. Ну, скажем так, достаточное количество денег можно, в принципе, купить за те же самые деньги полнометровую ниндзю, там, не знаю, которая намного мощнее, красивее и все такое. Но это ладно. Вот. Ну и в конце концов он достал себе как раз вот этот мотоцикл. Он мне про него рассказывал. И такой маленький мотоцикл, такой прикольненький. Вот. И спустя полгода все-таки ему его отдали, или он как-то его достал, я точно не помню. То ли он купил. Я даже не уверен. По-моему, просто его отдали. Тоже там какие-то знакомые. Они занимаются, по-моему, восстановлением мотоциклов. Не помню, мне сказал, почему ему они его отдали. Ну, видимо, по какой-то причине там опять. Видимо, долгие знакомые и все такое. Вот. И я как раз приехал к нему. Там еще один был его знакомый. Он поехал на этом мотоцикле прокатиться по дороге. Вот, вернулся обратно. Вот, я так посмотрел на мотоцикл, говорю, а можно мне попробовать? Он говорит, ну, конечно. В принципе, самое интересное, я у него просил раньше попробовать прокатиться на его ниндзя. Вот, но он мне никогда не разрешал трогать ниндзю. А тут такой раритет. Раритет 1966 года. Он говорит, да, пожалуйста, езжай. Вот, сперва такой, а ты водить умеешь? Я говорю, ну, в детстве как-то один раз там на двухскоростном таком мотоцикле простеньком two-stroke двигатель, не знаю, как это будет по-русски, но там есть двигатель, есть four-stroke, четырех строк двигателей, которые в машине обычно есть, там двух строк, которые в газонокосилках, в таких маленьких агрегатах стоит. Вот. А, ну, вот на таком двухстроковом тарантайке с двумя скоростями, там как-то в детстве прокатился, понравилось. Давно это было, я уже не знаю, минимум лет 10 назад. А, вот, он говорит, ну, вроде ты, типа, ручную машину умеешь водить, типа, в принципе, можешь прокатиться, знаешь как? Ну, там, примерно, помнил, там, скорости переключаются, что, вниз-наверх, там, только надо знать, или вниз-вниз, наверх, или там, как она расположена. В принципе, они все стандартизованы более или менее, то есть, там, обычно первая скорость идет вниз, потом наверх этот, как он называется, нейтралка, а потом наверх, 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 наверх скорости идут. Вот, ну так вот, дал мне прокатиться, я его там вывез на поле, на дорогу, мне говорит, лучше не езжай, вот, мотоцикл типа без, ну, а, я не умею водить особо, вот, б, там нету на нем ни регистрационных номера, ничего, даже страховки нету, так прокатился на поле буквально там 5-6 метров, пытался развернуться, он заглох. А потом я уже так и не... Я из детства помню, как там его заводить, в принципе. Идея-то простая. А у меня почему-то по привычке, думаю, нет, надо нажимать сцепление, как в машине. Вот. А без сцепления, соответственно, не заводится. Там, видимо, вот эта вот вся схема, как работает. А там, видимо, вот эта вот дергалка, она идет напрямую, подсоединяется к этому коробке. А от коробки уже, соответственно, дергает двигатель. Ну... Не знал. Вот. И, в принципе, так интересно прокатился. И что-то мне так задумался. Может быть, стоит получить права на мотоцикл. Не знаю. Сегодня сидел так, час балдел. Думаю, может быть, стоит все-таки пойти получить права на мотоцикл. Было бы здорово. В общем, не знаю. Когда наверное, будет... Лишняя сотня баксов, может быть, реально договориться, пойти сдать, права получить на мотоцикл. Хотя, опять же, я не знаю, почему мне именно эта Honda понравилась, но не знаю, что-то в ней такое есть. Я, кстати, дал ссылочку на фотографию с этой Honda. У меня девушка сделала фотографии, мне надо будет их просто куда-нибудь это, слить на сайт. Она сегодня работает, поэтому... Она, наверное, сегодня, может быть, отправит, может быть, не отправит, но на данный момент, к сожалению, нету. В принципе, то, что это я вложил в фотографию, она вот с интернета, то, что нашел, извиняюсь. Вот. В принципе, да, выглядит как есть. Единственное, тот, на котором я прокатился, там пара деталей разобрана, то есть там не закрыта пара вещей, а так... Потому что, видимо, мотоцикл тоже был не совсем до конца, типа, подкручен, подвинчен. Его восстанавливали. Ну, я, опять же, не совсем знаю историю, как там, что произошло, но, видимо, отдали так, как память какую-то, что ли. Ну, не знаю, что-то в этом мотоцикле, то есть, меня, в принципе, никогда не привлекали ниндзя. Я не знаю, почему. Без понятия. Хотя... Все эти контролы, то есть рычаги, все на нем чувствуется, то есть как на любом, в принципе, японском мотоцикле, все чувствуется такое плавное, классное. Вот, конечно, по сравнению с этим мотоциклом вообще небо и земля. Но этот мотоцикл, я не знаю почему, но он какой-то такой, то ли дизайн у него вот так придумали, очень красивый, меня он очень привлекает. Я был очень удивлен, что он 66-го года, что он не двухстроковый, как я, в принципе, привык, потому что, не знаю, когда мотоциклы в России, мне там, по-моему, большинство было. Хотя нет, навряд ли большинство, но, по крайней мере, все эти мопеды, все остальное, типа, ту-строк. Урал, по-моему, должен быть четырехстроковый. Но это ладно. Вот, и... Не знаю, что-то привлекло меня именно в этом мотоцикле. Может быть, потому что он 66-го года. Вот, хотя, опять же, ездить, кататься, не знаю, страшно, страшно. Кстати говоря, об этом очень интересно. Сейчас летом начали цены на бензин опять расти. Я уже так посмотрел. Думаю, по-моему, уже доллар или почти доллар цены на бензин в этом нашем маленьком городе. Вот. Проезжал мимо заправки. Я помню, некоторое время назад все говорили: о, типа цены на бензин там высокие, на солярку еще выше, типа, а-ля, от солярки никакой пользы, все такое, но здесь был такой теншн. Вот. Сейчас проезжаю мимо, смотрю, солярка стоит 75 центов. У меня прям нож в сердце фактически, думал, конечно. Дизель, надо покупать дизель. Вот. Перед тем, как перейду к чему-то более серьезному, я совсем забыл про комментарии. Вот. В принципе, там их, по-моему, всего два. По-моему, всего два, да. От этого всего читания, писания и думания, если честно, ничего уже не хочется. Никуда не выходить, ничего не делать. Не, делать что-то и хочется, но не знаю. Какое-то такое парализованное состояние, какая-то замкнутость какая-то. С другой стороны, никакой депрессии нету. Я себя чувствую почему-то абсолютно счастливым. Странное состояние. Вот. Комментарии к 149-му подкасту. Видео от System 32. И Андрей Олегович пишет: да, Ваня, коли снимал, то давай выкладывай. Вот. От себя могу сказать, что, как я, в принципе, и в том подкасте прям при Ване говорил, что эти видео, наверное, никогда никуда не выйдут и не выложатся. Не хочу никого расстраивать, но, скорее всего, так и будет, потому что, блядь, Ваня нихуя не делает. Вот, и делать, наверное, не собирается, и тем более... Я сперва подумал, он комментарии, по-моему, не читает, и, может быть, он читал их всего пару раз за всю эту историю подкаста. В принципе, все равно приятно, что вы пишете в комментарии по поводу для Вани, не для меня. Вот. Я сперва подумал дать его почтовый адрес, но, к сожалению, все это закончится тем, что он... Я ему, по-моему, послал уже два имейла, на которые я так и не получил ответа. Я даже не знаю, если он проверяет свою почту. Вот. И даже если вы начнете массово слать почту, типа а-ля персональные письма, не спам, то, по-моему, он просто-напросто забьет на этот почтовый адрес и откроет новый. Вот. Очень странная тенденция, конечно, у Вани. Как это... Написано «эскептизм», по-моему, если я правильно читаю. У меня произношение английского не очень хорошее. Постоянно слова какие-нибудь не туда вставляю. Ну вот, он как раз такое у него эскептическое настроение ко всему этому. Типа, ничего делать не буду, ничего не знаю, ничего не вижу. Вот, поэтому, в принципе, я не знаю, бегать за Ваней с этим видео, я бы, конечно, мог это в свои руки взять, но, если честно... Не знаю. Напишите, если вам реально хочется, я побегаю за ним. Возьму видео, может быть, сам его смонтирую как-нибудь. Я не знаю, что у него записалось, на самом деле, на этот телефон, потому что там что-то... Не знаю, что там у него творилось. Вот. Ну, в принципе, если вам хочется, напишите, я побегаю за Ваней. Мне это не очень хочется делать, но ради вас почему бы и нет. Вот. Вообще какой-то расслабленный подкаст сегодня. Медленно говорю, так все медленно, так все течет. Ох, хорошо. Жизнь просто прекрасна. Кстати, насчет темы жизни в облаках. Я тут на кухне что-то чай делал, то ли еще что-то наливал, или завтрак себе с утра готовил, не помню. У меня вот как раз застряла эта идея насчет жизни в облаках, потому что мне кажется, что я именно живу в облаках. С интернетом, наверное, это мало связано. хотя я в интернете постоянно сижу. Вот. Но создается такое ощущение, потому что я все меньше и меньше соприкасаюсь с каким-то вот этим вот реальным миром страданий, депрессии, человеческой лжи, обмана, всякого говна, там мечты идиота по типу «вот бы сейчас бы на мою минимальную зарплату купить бы дом». Вот. Не знаю почему. Живу в каком-то такой абстракции. Возможно, это хорошо. Потому что, когда я приехал в Канаду, например, никто, конечно, я не помню, если я когда-либо рассказывал, у меня была сильная депрессия. Я не знаю, с чем это связано. Наверное, может быть, я сам по себе был жутко депрессивный. Вот, у меня, в принципе, депрессия была по всему, по любому поводу. Такое не особо улыбающееся состояние, все, блядь, плохо, все там, бла, туда-сюда, ну, в общем, такое было. В принципе, у меня это продолжалось достаточно долгое время. Я не знаю, может быть, это просто у меня такая персоналити, что депрессия была такая жуткая. Вот, но сейчас понемножку я, наверное, начинаю от этого отходить. Наверное, из-за того, что еще, мало общаюсь с рабочим классом, на то время много общался. Вот, но не знаю, наверное, мне как-то когда-то, перед тем, как я поехал в Канаду, я общался с одним интересным человеком, наверное, не буду называть его имя, в Москве, он был что-то типа какого-то шамана, не знаю, кто-то еще там, смесь какая-то. Он, кстати, был профессор в университете тоже, кстати. То есть у него там докторская, все остальное. Но был очень интересный такой философ, профессор, шаман. Вот. И очень было интересно, потому что перед тем, как я уезжал в Канаду, он хотел, чтобы я присоединился к его религиозному, то ли, я не знаю, что у него там было, какая-то группа. Люди сидели, медитировали, рисовали, общались. Ну, все такое, я не знаю, насчет культа. Если это что-то было плохое, но я бы не сказал по нему, что он был каким-то фанатиком, нет, абсолютно нет. Но перед отъездом он мне, во-первых, подарил свою книгу, свою единственную книгу. Он, видимо, на то время, не знаю почему, рассчитывал меня как какого-то достойного ученика. Вот. И не помню, как книга называлась, но очень тоже какой-то тоже великий философ, все такое. Вот. И он мне как-то сказал, я говорю, ну вот я уезжаю в Канаду, типа, явно не вернусь достаточно долгое время, возвращаться на данный момент уже не собираюсь. Я говорю, вот как там, как буду, где найду, значит, учитель или еще чего-нибудь в этом роде, чтобы прогрессировать в своей духовной жизни. Вот. И он мне интересно сказал, говорит, когда ты будешь готов, учитель появится. Вот. И запомнилась мне эта фраза, я вот сейчас сижу и думаю, и действительно, наверное, он был прав, потому что после моих долгих лет депрессии в Канаде, вот, и такого пессимистического настроения буквально в любую сторону, я уже на данный момент начинаю чувствовать, что я уже от этого отхожу, и у меня такое уже какое-то такое свободное птичье состояние, что лечу куда хочу. Не то чтобы это физически выражалось в какой-то материальной свободе, которой у меня абсолютно нету. Произошло, видимо, какое-то разделение разума, наверное, где я прекрасно осознаю свою финансовую трубу, в смысле, живу с учебы. Но, с другой стороны, какая-то такая свобода в голове, что я могу, в принципе, делать все, что хочу делать. И да, надо осознавать, что в жизни все не получится, наверное, вот там, я не знаю, допустим, взять какие-нибудь материальные прелести, не знаю, Феррари, там, дом, не знаю, там, километров 10 в одну сторону и в другую, еще олимпийский бассейн сзади, вот, ну, естественно, там, вертолет и гарем из 100 моделей каких-нибудь. Вот, понятно, что такие мысли, в смысле, такие желания, наверное, не сбудутся, то есть реализация есть, и лимит своих возможностей, скажем так, я вижу, но все равно какая-то такая Какая такая свобода? Я не знаю. Я об этом думал. Поэтому думаю, наверное, живу я точно в облаках. И, наверное, все это пришло, опять же, от того, что я встретился с правильными людьми. Разные люди бывают, но, опять же, как пример, я, когда я целый год работал в компании, там, обслуживал компьютеры, писал какой-то софт, все такое, у меня была депресснутая жизнь. Уже по другой причине, не только потому, что, значит, там как-то там у меня еще был суд, все остальное, но это уже было не по этим причинам, особенно, а по причинам того, что с минимальной зарплаты надо было выплачивать, опять же, там, платить за машину, платить за ремонт, платить за дом, платить за еду, все остальное. В итоге, значит, денег никаких не оставалось, и, в общем, такая была ситуация не очень из приятных. Не знаю, как-то в тот как раз момент, когда я работал, я уже познакомился со своим механиком Питером через, опять же, канадских знакомых. И понемногу, очень, очень интересно, сейчас уже вот на данный момент, если вернуться, как говорится, в настоящее, я уже с ним разговариваю более или менее на, скажем так, равных, но не в прямом смысле того, что, потому что у нас большая разница в возрасте, в опыте и знаниях. В сравнении с ним я, наверное, вообще ни хрена не знаю. Вот. Как ни странно, кстати, тоже. Когда говоришь механик, все представляют какой-нибудь такой, я не знаю, гараж затертый везде, масло валяется, все такое. У него, конечно, далеко не такой вид, а далеко, разница просто охрененная. Ну да ладно, вот. Тем более, найдите мне человека, который ремонтирует машины, извиняюсь, с этим, как там по-русски-то будет, мастерским этим дипломом. Но у него были свои причины, это дело. Уже сейчас можно с ним, я уже с ним более-менее разговариваю на равных, по крайней мере, с той точки зрения, что я еще не совсем все понимаю, но, по крайней мере, понимаю, когда он мне что-то объясняет или говорит в плане такого жизненного опыта. Раньше он со мной, конечно, так много не разговаривал на эти темы и очень мало со мной спорил. То есть фактически он, как ни странно, очень умный дядька. Вот, он абсолютно, я помню, тогда там пришел, давай там то менять, все менять, в общем. Все равно со мной не очень сильно спорил, так просто говорил, да, точно хочешь, ну ладно, давай сделаем. Вот, сейчас уже абсолютно все по-другому, но не суть важна. Суть важна то, что вот эта вот его ментальность, когда каждый раз я заходил к нему, он мне всегда говорит, улыбайся. Улыбайся, будь счастлив, ты в Канаде. Вот. Ну, ты в Канаде такая шуточная примочка, но что суть важна, так это то, что улыбайся, будь счастлив. Я всегда говорил, а чему быть счастлив? У меня там денег нет, у меня того нет, у меня всего нет, у меня там одни проблемы только. Вот. Но постепенно я начал, я не знаю почему, наверное, как-то втерлось. Постепенно стал улыбаться и действительно смотреть на жизнь с другой стороны. То есть, в принципе, можно посмотреть на жизнь. Вот мы всегда смотрим экстремально локально на жизнь. То есть мы смотрим фактически вокруг себя. Вот. И все, что мы видим, мы думаем, какое говно, там, хочу там бумер, хочу там, я не знаю, девятку, хочу вот нормальную жизнь, хочу нормальное это, хочу нормальное то. В принципе, это бесконечная полоса желаний. Вот. Но если на секунду застрять и посмотреть жизнь как в такой глобальной сфере, где о, у меня есть компьютер, у меня есть интернет, у меня есть дом, у меня есть еда, я не голодаю. Мне, например, не приходилось еще голодать. То жизнь начинает абсолютно казаться светлой и красивой, в особенности по отношению ко всяким товарищам, которые живут, я не знаю, допустим, в Африке. Вот, которые действительно проблемы в том, там, как себе скопить денег на новый лаптоп или на Феррари, а проблема именно в том, что где бы сегодня пожрать, потому что я уже третий день ничего не ем. Из этой перспективы, вот если в нее глубоко вдуматься, они так, ну вот они там в Африке, То есть вот именно взять глобальную перспективу, ты действительно живешь на самом деле хорошо. Потом, конечно, наверное, уже, как бы это сказать, уже года берут понемножку свою, уже начинаешь догонять разные вещи, там, разницу между, я не знаю, там, быстрой машиной и нужной машиной, как пример. Вот. Начинаешь как-то по-другому все воспринимать, и вот на данный момент, как ни странно, у меня, то есть свои амбиции, хотелось бы там уже дом купить и все остальное, то есть как-то обосноваться, скажем так, вот это будет правильное слово, обосноваться там. В принципе, я думаю, по канадским показателям это, наверное, свой дом и там две машины. Хотелось бы уже обосноваться, но, по крайней мере, то есть мечта и желание есть, и очень-очень большое, но, по крайней мере, нет такой депрессии по поводу того, что вот-вот, надо прямо сейчас, не знаю. Когда мышление поменялось на все это дело, и когда будет, тогда будет, и, наверное, работать надо больше и не делать всяких тупых выходок. Вот. Наверное, самое главное. Ладно, не знаю, почему я заехал именно на эту тему. Съехал я, как раз говорил про жизнь в облаках, но, в принципе, да. Мне кажется, вот это есть жизнь в облаках. Все прекрасно. Все прекрасно, не видишь никаких искривленных вещей в жизни. Тем более, особенно, когда начинаешь все меньше и меньше общаться с людьми, которые постоянно плачутся о том, какая жизнь плохая, какие все дураки, и вообще, не знаю, чем меньше общаешься, тем меньше становишься депрессивным и, не знаю, с плохим настроением, скажем так. Да, в принципе, очень интересная концепция. Вроде есть... Вроде не страдаем, но почему тогда такое вот, я не знаю, такое вот прямо все плохо, ну не все же плохо, в конце концов. Фактически это все сводит к одной простой мысли. Люди всегда, недовольны тем, что у них есть. И это, в общем, плохо. Потому что, как мне Питер один раз сказал, how much is too much? То есть, сейчас почему-то вспомнил, когда сказал эту фразу, вспомнил как раз там в детстве смотрел мультик про там, золотую козу, или я не помню, какая там, которая прыгала, и какой там султан говорил, больше золота, она все прыгала на своих копытах, и значит, золотые монеты летели на него, пока его целиком не завалило. В принципе, не суть важна идея жизни или смерти в этой ситуации, это уже так приукрашено. Идея просто того, что где именно лимит, когда настолько много, что уже достаточно. Вот где он? Я об этом долго рассуждал, то есть и думал, и на самом деле нету этой линии, вот нету. Потому что чем больше имеешь, чем больше получаешь, тем еще больше хочется. Сперва там купил компьютер, потом интернет, потом Xbox, потом там еще чего-то. Вот, дальше машину, дом, я не знаю, там двухэтажный дом, пятиэтажный дом, я не знаю, еще лучше машина. То есть нету никакого лимита. То есть или ты сам себе ментально его ставишь, соображая то, что сколько можно реально. Или нет. То есть фактически, если сам себя не остановишь на какой-то одной мысли, что вот, а что мне нужно для жизни, что бы я хотел в своей жизни, вот если точку не поставить, то в принципе прогрессия может до бесконечности. В принципе, слава богу, мы живем не вечно, поэтому прогрессия рано или поздно остановится. Но все равно. Просто интересно. И в итоге жизнь, наверное, для многих людей происходит в этих несчастных мыслях о том, чтобы выжить, добиться большего и еще большего и еще большего. В основном все это сводится, опять же, к материальным вещам. Я, в принципе, Я, в принципе, не против материальных вещей, потому что мне нравится новый лаптоп, мне нравится новая машина, мне нравится... Мне, в принципе, не все новые машины нравятся, но это ладно. А, мне нравятся новые телефоны, но есть какой-то... Или, по крайней мере, я надеюсь, должен быть какой-то лимит вот этого вот... Вот это вот больше, больше, больше. Вот. И в итоге от вот этой вот погони за больше, потому что выходит такая интересная теория. Вот мы сейчас мы пострадаем, а потом раз и все, и начнем жить. Вот начнем жить. А я об этом, кстати, тоже много думал. Наверное, вы можете заметить, что я много думаю. К сожалению, все это бесполезно. Моя мама всегда говорит, есть такой умный, что-то такой бедный. Вот. Но вот эта вот погоня, что сейчас мы заживем, еще один перекресток, и мы сейчас заживем, сводится к тому, что проходит жизнь, и там в 50 лет или 60 лет, ну, в принципе, это не конец жизни. Здесь, по крайней мере, в Канаде, life expectancy, то есть вот это вот ожидание, насколько ты долго проживешь, наверное, как минимум лет 80, но это мелочи. И в итоге, когда вот выходишь на пенсию, не знаю, некоторые, наверное, едут путешествовать или еще чего-то, но вот эта вот жизнь прошла, а мы вроде так и вот и конец, закопали. Все. Я думал не совсем на именно эту тему, я думал на другую тему, потому что меня грызло то, что я в университете без денег. Я потихоньку себя утешал, что вот я закончу сейчас университет, у меня жизнь начнется. А потом пришел опять же к абсурдности всей этой ситуации, потому что жизнь не начнется, потому что... те же отношения там с девушкой, отношения к другим, работа и все остальное, кажется, вот сейчас я закончу университет, и все понесется. Я буду работать, деньги, у меня будет семья, я смогу больше времени проводить своей девушкой, я смогу, я не знаю, там, с мамой больше общаться, я смогу в свой блог больше писать, я смогу больше подкастов записывать, я не знаю. В итоге все это сводится, что я еще не закончил университет, всего моего предыдущего жизненного опыта этого не произойдет. Потому что произойдет опять же та же ситуация. Сменится картина. Все остальные элементы останутся такими же. То есть будет потом работа, на которую будешь проводить 8, 9, 10 часов, и опять будешь приходить домой усталый, ничего не хотящий, срываться там на своей девушке, не разговаривать с мамой и все такое. Ну, получается какая-то такая... То есть нету потом... Есть просто сейчас. Вот как вот себя сейчас ведешь, как вот делаешь, вот чем ты занимаешься, чем ты интересуешься. То, что сейчас есть, то потом и будет. То есть фактически на следующий день будет то же самое. И когда закончишь университет, или там пойдешь на работу, или получишь еще лучшую работу, так и будет продолжаться. Ладно, все это философские мысли, которые, опять же, никому не интересны, никому не нужны. Как ни странно, возвращаясь опять к Питеру, я его очень долго мучил. Я считаю, что человек, ну, я не знаю, мне открыл глаза на многие в жизни, фактически я восхищаюсь. Я его очень долгое время просил, чтобы он, я не знаю, написал... Я его сперва долго мучил на тему, почему ты не пойдешь преподавать в университете, ты можешь. Вот. Он мне сказал, что, значит, из-за политических и причин, что никому это не надо. Потом я бросил эту идею, потому что, в принципе, я понимаю, по-моему, ему проще работать у себя в маленьком гараже, где у него там жена, и жизнь прекрасная, и все остальное. А потом я его начал доставать насчет того, что, типа, почему бы тебе тогда не написать книгу? Потому что, прочитав многих философов, некоторых философов, одну книгу в частности, наверное, которая была написана более или менее вменяемым человеческим языком, потому что я не знаю по какой причине, но профессиональные философы обычно любят описывать все так, что иногда приходится словарем все это разбирать, еще у кого-нибудь спрашивать, что именно это значит. Вот. Я вот добивал как раз по поводу написания жизни, написания книги по поводу того, как жить. Как ни банально это может звучить, мне кажется, что это было полезно. По крайней мере, я для себя нашел много интересных вещей. А он мне тоже говорил, что типа, а зачем ее писать, кому она нужна, и вообще уже все написано, все, что надо. Ну, насчет все, что надо, я уверен, что уже написано. Вот, но просто была бы как-то с его точки зрения, потому что товарищ побывал во многих местах в плане того, что он и провел достаточное время в университете, провел достаточное время в своем собственном бизнесе. Походу, у него был немаленький бизнес. Он много чего не рассказывает, но... Вот. И в конце концов он бросил все это дело, чтобы фактически крутить гайки. Вот. То есть жизненный опыт и смесь, вот поскольку вот он как раз много читает, вот, и как раз смесь всего его опыта, а также изречения, наверное, других людей, которые он принял как за правильные умные мысли, был бы интересно такая концепция всю сложить вместе. Но он все говорит, кому это надо, никто не слушает. Я вот сперва очень долго не понимал, потому что значит никто не слушает, вот. И, наверное, кстати, это самый классный год в моей жизни. Потому что я наконец-то начал понимать, что действительно никому, блядь, ничего не надо. Те люди, которые ищут и хотят, они найдут по-любому. Они или встретят человека, который им что-то скажет, или они каким-то образом попадут в ситуацию, или они в конце концов найдут книги и прочитают много книг и найдут золотую середину. Всем остальным просто поебать. Они все равно будут делать, как им хочется, даже если это нерациональный поступок, даже если это был, скажем так, нехорошо для них, то все равно они сделают так, и им все равно не будут слушать, и потом еще могут начать винить тебя. Вот. Я как раз вот уже свыкся с вот этой теорией и все больше и больше начинаю наблюдать за окружающими, и вот именно вижу эту тенденцию. Неважно, что говоришь, что не советуешь, как ты объясняешь. Если человек внутри, в голове уже повернулся шарик в сторону, что он это сделает, то это уже бесполезно, наверное, потому что он все равно будет делать, если только ему, я не знаю, не отрубить чего-нибудь. Вот. Ладно, спустя 50 минут почти депрессии и моральных лекций, хотя не депрессия, не знаю почему, наверное, потому что у моей девушки на этой неделе была депрессия, поэтому... Вот. Но тоже, кстати, люди, если вы собираетесь получать образование, получайте какое-нибудь образование такое, которым потом вы знаете, что сможете воспользоваться. Не получайте образование ради того, чтобы просто, я не знаю. Хотя, опять же, тяжело сказать. У меня как раз пробила депрессия на тему того, что работу нормально не можешь найти. Ну, ладно. Все это же житейское. Хотел спросить у слушателей, если кто-нибудь мне может помочь. А у меня сейчас новый проект в университете открылся. Весьма интересный. В принципе, не знаю. Ну, по крайней мере, я его не расцениваю как скучный. Вот. Проблема в том, что я как-то жаловался, да так, для контраста. Я как-то жаловался, когда писал проект про вот эту вот софтверную 3D-репрезентацию, там, программу, все такое. Мне казалось этот проект скучным, и поначалу я даже не знал, где начать с ним. Вот. Но по сравнению с тем скучным проектом и с моей изначальной потерянностью, этот проект просто покрывает все. потому что у меня даже нету направления, в каком копать. Идея вот в чем. Весь проект, собственно, занимается, то есть состоит из digital signage. Это тут здесь так называется это дело. Значит, digital, соответственно, digital, а signage это как раз реклама. То есть sign это знак или billboard такой. Как бы это объяснить по-русски, напрямую не переводя, потому что у меня не хватает слов. Короче говоря, реклама на всяких мониторах и тому подобных девайсах на улице. То есть я не знаю, как в России, в Москве или где вы там живете с этим, но здесь это становится все более и более популярным. Например, захожу там в кофейную, опять же, там стоит прямо в витрине такой сверху встроен дисплей LCD, на которых они постоянно крутят свою рекламу, да, там купите такое кофе, купите такое кофе, купите суп, купите там пончик, еще что-нибудь. Вот, то есть фактически это не какая-то статическая реклама или какая-то бумажка с нарисованными там пончиками, это уже компьютерная фактически система, вот, которая как раз крутится клипы и, значит, постоянно какая-то реклама. Теперь, это такой пример компании, которая рекламирует сама себя, то есть свои продукты. А более глобальный пример, например, у нас в центре города стоит большой телевизор, прямо там присоединен к какому-то высокому зданию, и на этом телевизоре крутится реклама разных компаний. Вот, например, я сейчас не знаю, какая там именно компания, какая реклама там крутится, но, к примеру, у нас сейчас будет air show, то есть это воздушное шоу Red Bull, и, наверное, в центре города, я уверен, на телеке крутится эта реклама. Ну, и потом, соответственно, кто там платит, всякая другая реклама показывается. Вот, у меня как раз проект именно по этому делу. Мне надо придумать что-то, что можно использовать для того, чтобы увеличить доходы этих компаний. То есть мне нужно найти абсолютно новое техническое, предпочтительно софтверное решение, чтобы увеличить прибыль вот этих вот электронных счетов. Во, правильно, счетов. Я тут прочитал, мне профессор кинул, прямо у меня в руках находится репорт от какой-то тетеньки. Прочитал, конечно, меня сразу двинуло и подумал, как он ей вообще пятерку поставил. Но это ладно. Не мне судить. В принципе, много чего не описано. Проблема в том, что я даже не знаю, где начать, потому что я явно не бизнес-менеджер, и меня особо этот бизнес не интересует, но вот где вот начать свой поход как раз в сторону того, чтобы, значит, придумать какое-то софтверное решение, чтобы увеличить фактически доходы. Например, хорошая была идея, ну, вот это вот, именно в этой публикации, которую она написала, расписывается идея скеджулинга, то есть расписание этой рекламы. То есть там, допустим, я не знаю, более актуальную рекламу двигать вперед, менее актуальную рекламу двигать назад, то есть в расписании, и потом начать ее показывать. Ну, допустим, электронный щит, он может спокойно считывать, поскольку они там все это работают через сеть, то есть есть доступ к интернету и все остальное, вот, то есть спокойно может считывать, допустим, погоду в городе в этом. Вот. И заместо того, чтобы, допустим, сейчас там будет плюс 30, заместо того, чтобы показывать «купите горячий кофе», да, на рекламном щите, он будет показывать «купите холодную кока-колу». То есть фактически вот это вот вот это вот scheduling. То есть показывает что-то более актуальное. Я об этом думал, я не знаю. В общем, профессор, я не знаю, что он от меня хочет, чтобы я такой принес что-то такое абсолютно новое. Но я даже не уверен, где начать, потому что, читая новости, я слышал, что много компаний разных работают над разными проектами, включая там, все, наверное, уже слышали рекламу на телефонах и все такое. То есть, там, идешь по городу, смотришь там, тебе, не знаю, или присылает сообщение, или отображает чего-нибудь, что там, значит, можно, у тебя тут буквально в двух шагах пончик. Ты пончики любишь, потому что их там, не знаю, постоянно бываешь в этих местах. В общем, что такое, ну, я не знаю. тяжело описать, потому что я сам до конца не уверен, в какую сторону с этим делом идти. Ладно, забьем кол на введении, а перейдем лучше к новостям. Прикольная статья. Хотя не очень прикольная, просто прикольная идея. Вот, какие-то товарищи решили делать такие постеры на размером буквально на въездную дверь гаража. Теперь идея стоит в том, что если вам, вы хотите приукрасить свой гараж или прикольнуться над кем-нибудь, можно целиком наклеить такой постер на весь гараж. Вот. На въезд, значит, на двери, видимо, или как там его прикрепить. Вот, он это показывает, допустим, у вас в гараже стоит какой-нибудь бомбардировщик или Феррари, или еще какая-то спортивная тачка. Вот, посмотрите, там прикреплена галерея, типа всех всяких возможных тенденций, там конюшня, еще чего-то, погреб винный. Вот, забавная идея, мне понравилась. Следующая статья. Не знаю, в автоблоге откопал. Они представили ВАЗ-2105 модифицированный. А как он там? Бистер, Блок Рокинг Бистер. А походу товарищи, которые там подцепили эту интересную статью, прикольнуло то, что у пятерки за место радиатора впереди стоит интеркулер. То есть это радиатор для охлаждения турбо. Вот. Кстати, написали, что машина с 70-х. Разве она с 70-х? В принципе, по российским стандартам она не с 80-х, конечно. Извиняюсь, не с 70-х. Вот. Но, возможно, да, там же они «Жигули» купили у «Фиат» и все такое. Но это ладно. Короче говоря, вот этот ВАЗ-2105 был, по-моему, смонтирован с скайлайновским движком. Вот. Да, кстати, там есть тоже галерея, показывают там всякие, как он в открытом состоянии. Помню, там даже как его создавали. Весьма интересно. Забавно выглядит. Мне, в принципе, такие поделки нравятся. Я, кстати, тут, посмотря на это дело, еще, кстати, на той неделе я встретился с очень интересным товарищем. Он здесь пастырь, походу, местной церкви. Какой-то товарищ с Украины. Он, значит, приехал в Канаду 15 лет назад. Вот. Это, в принципе, вдобавку к этому интересному «Жигуленку». Вот. И у него здесь есть «Лада». По-моему, как раз 2108. Я не знаю, где он ее достал, но он, по-моему, сказал, в Торонто там какой-то бабки купил за 100 баксов, или она ему так отдала, я точно не помню. Вот, он такой энтузиаст, вот, там сам что-то переделал, в плане того, что починил, все отреставрировал до оригинального состояния. Весьма интересно. Вот. И меня это как-то, я не знаю, задело. Я подумал, почему бы тоже не поискать какой-нибудь «Жигуленок» в Канаде. Вот. Я вообще, если честно, хотелось бы копейку. Абсолютно. Почему, не знаю почему, наверное, с детства осталось вот этот вид в голове копейки. Может быть, еще там всякие приключения. Я один раз увидел оригинальную копейку, на которую никогда, по-моему, толком никто не ездил. То есть там на движке было около 10 тысяч километров, на машине, извиняюсь. Вот. И она была абсолютно в оригинальном состоянии. Ее не трогали, не модифицировали, ничего. Как будто взяли, вот купили, в гараж загнали, она там стояла. Вот. У меня, вот, видимо, остался в голове вот именно... вот этот вот имидж, картинка этого всего дела. Захотелось вот именно найти ВАЗ-2101. Вот, поискал в Канаде, посмотрел, и походу сюда они никогда вообще не завозились. По-моему, начали завозить с шестерки, по-моему, или с пятерки. То есть там шестые, 06, 05. Я посмотрел на всякие свалки и, к сожалению, тоже не нашел нигде, чтобы кто-то продавал, отдавал или еще что-то такое. Я подозреваю, что надо самому ходить и искать, в смысле, вот, приехать в город и ходить искать. Но не суть важно. Я посмотрел на Kijiji, как говорится, из доступного диджитал-контента. Походу, здесь продается дохрена Нив. Вот. Нива, то есть, в принципе, их здесь уже не продают, но очень много продавали Нив, и, в принципе, сейчас вот на данный момент, по крайней мере, достать Ниву не проблема. Вот. Но опять же, это надо ехать там, больше во французской Канаде, конечно, все это продается, там Монреаль, Оттава. Ну, в принципе, интересно. Мне, в принципе, даже отчасти загорелся идеей, но я жутко не хочу Ниву. Ниву меня никогда не привлекала. Вот. Конечно, у нее там есть свои приколы, но хотелось бы какую-нибудь легковушку. Или уж там какие-нибудь 08, 09, 99 модели. Это еще, в принципе, было бы неплохо. Ну, какую-нибудь более оригинальную, там, пятерку, шестерку было бы неплохо. Хотя, опять же, не знаю, они тугие, но это ладно. Так, ради интереса. Следующая статья, кстати, про корейский этот Kia. Краш-тесты, кстати, показывают. Кому интересно посмотреть краш-тесты, можете посмотреть. Вот, по-моему, у него... Impact, Crash, нужно, Короче, он, по-моему, пятизвездочный краш-тест. Кстати, машина сама по себе тоже интересная. Мне вот такой дизайн именно нравится. Кстати, для любителей вот этого краш-тестов и разбивания машин. Следующую за Kia статью нашел абсолютно классную. Можете тоже посмотреть. Мне еще нравится выражение, когда говорили, что вот, ну, я как-то разговаривал один раз с человеком, он говорит, вот, раньше были машины безопаснее, типа они все были большие, лодки, все такое, знаешь, ну, такие, я бы не сказал лодки, я бы сказал огромные корыта, но это ладно. Вот. И кто-то в интернете выложил тесты, General Motors джемовские 1968 года. Как раз тесты вот этих вот больших корыт. И походу там в то время не было, они не использовали конкрет, бетонные всякие стены и все остальное. Они просто сталкивали две машины там в лоб или там одну в другую и все такое. Посмотрите. Видео абсолютно классное, потому что вот эти вот даммис, то, что здесь называют куклы, но разлетая, эти лодки были ну куда не безопасные. Жуть. Начинаешь осознавать прелесть наших современных технологий. Посмотрите, там, по-моему, эти куклы вылетали, там переезжали их при столкновении, все такое, просто вылетали из машины. Посмотрите, видео, конечно, шикарное, потому что не знаю. Эти все байки, раньше все было лучше, это интересно. Хотя в некоторых моментах, наверное, что-то было лучше, но это ладно. Переходя к следующей статье, я, кстати, здесь даже пытался посмотреть, где такое можно купить, но потом забил на эту идею, потому что я уже этим не горю. Ну, в принципе, для студентов или тех, кто хочет поприкалываться. Вот, продается свисток для машины, который вставляется в выхлопную трубу, ничего варить не надо, вот, а просто вставляется, там, видимо, болтик прикручивается, и он, свисток издает звук турбо. Кстати, возвращаясь к этому пастору с Украины, мы встречались в даунтауне, там был обед, но неважно. Он мне обратно, кстати, подкинул на своей, что же у него было, Audi Quad, но она такая была, выглядит абсолютно как ТТ, я не знаю, почему она Quad называют, видимо, там модели, надо посмотреть, я не знаю. Но она тоже, значит, двухместная, кабриоле, все такое, вот, ну, так спокойно ехали, он мне рассказывал там про машину, вот, там, про свою раннюю жизнь в университете в Канаде, вот, он мне показал, он так нажал на педаль газа, и она как ускорилась, и как звук турбо пошел, такой красивый, классный звук. Потом, когда этот, скорость переключаешь, там есть этот релиз валв, такой звук. Поразительно. Ну да ладно. Возвращаясь к теме этого свистка, как раз можете себе такой свисток вставить, и каждый раз будете давить на газ, он будет издавать звук. Весьма интересно. Конечно, в статье написано, что типа правильное ухо не обманешь, конечно, понятно, но все равно поприкалываться, я думаю, можно. По крайней мере, если такой свисток стоит долларов 10, почему бы и нет, можно вставить и посмотреть. Было бы, кстати, интересно тоже. Набрел на статью, в принципе, я уже эти статьи пытаюсь не смотреть на них, потому что уже, честно говоря, надоедает. Я уже жду не дождусь, когда GM уйдет в банкротство вместе со всеми остальными. Ford можно еще оставить, он, по-моему, там еще плавает. плавает, понемножку пытается выплыть. А статья была Джем о том, что Джем анонсирует планы о том, чтобы начать делать маленькие машины для штатов, соответственно, для Канады тоже. Вот. В принципе, они здесь это небольшой статьи, там а-ля спекулируют на тему, какая там будет машина. Они ссылаются на... Я, кстати, рассказывал про этот бит-концепт 2007 года. Такая очень классно выглядящая машинка, от которой бы я тоже не отказался. Вот, ну, они там спекулируют, типа, что пора делать маленькие машины, там, все такое. Вот. Это все замечательно. Меня эта статья достаточно разозлила, потому что я подумал, ну, пора. Уже давно было пора, еще пару лет назад, наверное, как минимум было пора делать маленькие машины, маленькие, приятные, классные, компактные. Возмущает на данный момент только одно. Не только то, что они проебали, извиняюсь, самый язык, все, что только можно, а еще потому что на данный момент я разговаривал с своим механиком, он мне говорит, во, можешь посмотреть на там джем какой-то, он показывал, к нему пригоняли. Я говорю, зачем? Я американское не куплю. Он говорит, так это не американское, это корейское. Вот. И реально, то есть американские, насколько я понимаю, джемом сделанные машины, сейчас там Кабуль, Кавалер, если Кавалер еще выпускают, я не уверен. Вот. Ну и все, там уже такие, дальше идут там Импалы, все остальные такие уже побольше машины. Но продают вот эту вот именно маленькую, еще одну, по-моему, Aero называется, или Aura, не помню. Которые, в принципе, сделаны в Корее. Называется, какого хрена вы продаете вот эти маленькие, компактные, хорошего качества машины, которые сделаны в Корее, вместо того, чтобы выпускать свои маленькие, компактные машины? Вот это меня больше всего возмутило, но я не знаю. Насколько я понимаю, с этим проблем в Европе нету, а вот здесь, мне кажется, это просто труба. Потому что из более или менее перспектив, которые я бы расценил на данный момент, это покупка 1985 года Volkswagen с дизельным двигателем, потому что, наверное, более экономичной машины на данный момент я не вижу. Не включая, конечно, гибриды, потому что, мне кажется, это извращенство, но это ладно. Кстати, интересно, а как у вас там дело с гибридами на той стороне? В России, Украине, откуда вы? Потому что было бы забавно, люди реально покупают гибриды или нет. Ну, здесь, в принципе, популярно. Все это началось, опять же, с этих звезд Голливуда. Мы боремся за чистоту планеты. У них постоянно или спид, или чистота планеты. В следующий раз будут защищать от метеоритов. Переходя к следующей статье. Очень интересно, что был рейс в Монако, Формула-1. Походу, очень многие гонщики жаловались на то, что как раз на рекламных щитах, походу, вот это опять же digital signage, показывались разные девушки. И эти щиты были расположены, именно, по-моему, вот этот, именно этот щит был расположен перед туннелем, походу, вот, который очень раздражал всех их гонщиков. Они в статье, кстати, примазали, это, видимо, ради юмора, что как его зовут? Хамильтон, вот. По-моему, разбился как раз там в субботу в qualifying, не знаю, как по-русски будет, квалифицированном, наверное, заезде, вот, вблизи как раз этого щита. Они, типа, посмеялись над этим всем делом. Но, в принципе, интересно, реально, зачем они туда вставляют тёлок? Ну, в принципе, да, тёлки во всем всегда виноваты. Надо винить женщин. Приятно всегда кого-нибудь винить. Это уже не из новостей, но набрёл здесь на статью «Наше радио». Что-то они кричали, что «Наше радио в заложниках». Я, кстати, так и не понял, что там произошло. Конечно, статья описывается, там типа местной охраной там не пускались куда-то чего-то, не давали оборудование, то все. Так интересно, было бы забавно узнать, Это вообще в России, то есть нормально, что просто вот, значит, там не сговорились арендаторы и ренторы, и пошло-поехало. Кто у кого-то что-то отбирает просто так. То есть мне кажется, что это полная дикость. Здесь такое я навряд ли себе могу представить, потому что приехала полиция. Все это, естественно, идет, во-первых, это незаконно, во-вторых, все это должно идти то есть по каким-то законам, и даже если что-то не поделили, то сперва это идет через суд, а потом они уже могут закрывать, им не давать оборудование и все остальное, то есть это уже нормально. Вот, но если просто кто-то окопается, то, опять же, приедут полиция и всех нахрен оттуда, вот. То есть всю эту охрану, которая не дает что-то вывести, потому что, значит, один с другим там не договорились. Странная концепция, я уже это почитал и подумал, неужели в России это до сих пор происходит? То есть я как-то уже думал, что все. Прошли те времена, когда такое беззаконие просто творится. Опять же, так, нашего радио перезагрузка. Я просто решил посмотреть новости как раз нашего радио. Не знаю, если кто-то может предоставить вменяемое объяснение, что там произошло, было бы забавно. Когда я в России был, мне наше радио очень нравилось. Там как раз играли рок и все остальное. Я тогда был над этим очень подсажен. А переходя уже таким хардвера-софтверным техническим новостям, апдейтнули пластмассовый MacBook. Кстати, очень приятно. Я так посмотрел, реально неплохо апдейтнули. Частоту процессора, походу, здесь подогнали. Частоту памяти подогнали, то есть, по-моему, материнку поменяли. Харддрайв поменяли. Классно, уже так. А, и, кстати, еще я на каких-то смотрел сайтах, там они спекулируют, что даже экран поменяли. Ну, там показывают до и после знаменитые снимки. Вот, и говорят, что он намного лучше. Какие-то товарищи там смотрели. А вот Пилистар делает банкротство. Что там? Фюстер. Не знаю. Псистар. Я бы так назвал, наверное. А Псистар, это, кстати, та компания, которая начала делать клоны маковские. Вот, и, значит, давайте, люди, покупайте. Получаете тот же самый Mac, только в 2 или в 3 раза дешевле. И лучше, кстати, тоже. В плане хардвара. Вот. А интересно, что они, значит, объявили банкротство. Люди спекулируют, что они объявили банкротство, чтобы, значит, продлить весь судебный процесс. А меня мучает другой вопрос. Что будет со всеми теми, которые, собственно говоря, купили эти компьютеры? Потому что, насколько я понимаю, чтобы переставить систему или что-то такое, то есть техническое обслуживание, надо, опять же, посылать все это дело и иметь дело с этой компанией. Если они идут в банкротство, то что будет со всеми этими чуваками? Конечно, оптимистическая точка зрения, это они просто-напросто найдут кого-нибудь еще, ремонтировать и все остальное, но пессимистическое такое введение, это, конечно, облом для пользователей, по крайней мере, для клиентов этой компании. Вот. Но рано или поздно, я так и знал, что это закончится, потому что у Apple есть средства и время, чтобы этих товарищей гноить, и рано или поздно они бы все равно загнулись. Ну ладно. Как говорится, устроили хорошую грызню, теперь пора на отдых. А NEC, компания NEC, а не шея. NEC по-английски это как раз будет шея. Правда, пишется по-другому, но это ладно. Там, по-моему, кей нужно добавить. А представила свой новый лэптоп. Я бы даже сказал нетбук. Меня это очень удивило, потому что нетбук, который стоит от 1000 до 1800 долларов. А где все эти разговоры по типу того, что нетбук – это дешевый компьютер как раз для детей дома и чтобы взять с собой подмышку? Абсолютно не выглядит так, в особенности по цене. Самое интересное, я думаю, я не уверен, но, наверное, MacBook Air можно, в принципе, тоже себе представить, как, наверное, какой-то такой нетбук. Потому что как-никак он какой-то такой маленький весь. По крайней мере, тонкий, если он не маленький в размерах, то он тонкий. Вот. Но стоит все равно прилично. А как раз вот это вот пытаюсь найти, какого он размера. Вот он тоже какой-то очень тонкий, весит всего 1.65 паундов. Это сколько это будет? Это, наверное, где-то около полкилограмма. А, вот. Удача. У меня прямо... Да, 750 грамм. Размера, к сожалению, здесь не вижу. Но интересно вообще, разве нетбуки изначально планировались как что-то такое, что может стоить более $1000? То есть выглядит это жутко неадекватно. Хотя, с другой стороны, сколько можно заплатить за что-то такое маленькое, удобное, что можно везде таскать с собой? Хотя, опять же, самая большая проблема, я думаю, с тасканием с собой, это две вещи, которые я вот на данный момент вижу. Первое – это информация. Вот, то есть, допустим, что будет, если там лаптоп, там, я не знаю, разобьется там, или еще чего-то, и пропадет информация. То есть, ну, нужно какое-то средство бэкапа, там, чтобы информация всегда была интакт. Возможно, даже, я не знаю, об этом стоит подумать, но у меня всегда это крутилось в голове, потому что если что-то произойдет, то информация может просто-напросто пропасть, а иногда информация – это самое важное, даже не цена компьютера. И с другой стороны, опять же, цена компьютера, потому что сколько вы готовы заплатить за что-нибудь, что можно, значит, до этого какие-то опции работы на ходу, но при этом будет не особо обидно, если он разобьется или его украдут, или еще что-то. То есть что-то такое дешевое, функциональное, но в то же время не особо как бы критическое. Вот, вот этот нетбук, по-моему, абсолютно не подходит под такое описание. Потому что от 1000 до $1800 – это, конечно, многовато. С другой стороны, Lenovo выпустил интересный десктоп, который, походу, здесь они говорят, что он базирован на нетбуке, по крайней мере, по техническим описаниям. Мне, кстати, первый раз, когда понравилось что-то подобие, типа, подобие вот этого вот iMac, потому что, по сути, это просто-напросто экран с клавиатурой, наверное, и мышкой. Вот. Всего за $450, в принципе, насколько я понимаю, не очень мощный компьютер, что здесь написано. Но, опять же, интегрированный видеочипсет Atom 230, 1,2 гигатара памяти, 160 до 600-400 гигов hard drive, опять же, беспроводная сеть, ABG, что-то... А, она вообще идет как опция. Плохая идея. Ethernet 100 мегабитовый, что-то маловато. Так, ну, этот дисковод, хотел сказать... И сказал, DVD-ук, все такое, 1. Там камера, в общем, порты и все остальное. Это, конечно, все здорово, но вот насчет того, что wireless-карта, она optional, это они прокололись. Мне кажется, они не должны скудиться, а ее сделать как стандартную. С учетом того, что, в принципе, параметры не очень сильные. Но все равно мне этот кусок компьютера приглянулся тем, что... В принципе, за $450 получить такой дисплейчик со всем, чем нужно, чтобы браузить интернет и наслаждаться жизнью, по-моему, это, в принципе, неплохо уже, неплохо. И самое классное, мне нравится, как они его сделали. Я бы не сказал, что это шик дизайна. Ну, мне кажется, это хорошо. Даже лучше, чем хорошо. Классная вещь. Есть кому-нибудь интерес? Мне, кстати, интересно, что сейчас в России, как бы... Какой тренд идет в компьютерную? То есть, что люди до сих пор страдают именно вот этой вот идеей, что давайте будем покупать коробки, потому что там можно менять запчасти легко и просто. Или как бы мы уже хотим что-то такое более интегрированное, более маковское, где вот купил, отработал там. Я не знаю, у кого какие стандарты работы, там у некоторых год, а потом менять. У меня примерно спан 3-4 года, а потом менять уже. А, но вот какая идеология идет вот, техническая в России? То есть предпочитают что-то такое более интегрированное, которое, значит, отработало свое и, значит, покупаем новый? Или вот продолжается вся эта тенденция, что давайте коробки покупать, потому что мы их будем апгрейдить, пока там совсем уже все не накроется? Довольно-таки интересно. А нашел видео, надеюсь, она как видео здесь помечена. Да-да-да. Машина, которая этот рандомайзер фактически. То есть я хотел про это прочитать, но у меня так до сих пор не было времени. Значит, вся идея заключается в том, что, допустим, мы хотим получить абсолютно рандом, то есть рандомный, или как это по-русски будет, случайный номер. Вот. Используем слово «случайный». А, допустим, я хочу получить абсолютно случайный номер, и, в принципе, то есть можно использовать его для разных вещей, там, начиная, не знаю, от каких-нибудь игр, в принципе, для чего вот эта вот машина была сделана, заканчивая, не знаю, допустим, инкрипцией, вот, шифрованием, то есть. И где-то я прочитал или услышал, я точно не помню, что, в принципе, софтверно нельзя добиться абсолютной вот этой вот рандомности, вот этой вот случайности. Я не совсем уверен, потому что, в принципе, я прекрасно знаю, что используются для разных, для шифрования, используются всякий такой своеобразный C-код, не обязательно даже C, чтобы получить вот этот вот рандом номер. Но они используют очень интересно. То есть она не целиком ориентирована, то есть не целиком создается в этой вакууме софтвера. Что происходит, это код был написан, чтобы использовать хардверные элементы. Другими словами, обычно, вот, например, когда я писал там разные приложения в школе, в универе, для создания случайного номера, то есть обычно просто вызывается библиотека, тра-ля-ля, вот там, допустим, меня интересуют там номера в рейнже от этого до этого, дай мне любой номер. Вот. Но это, насколько я понимаю, плохой способ, потому что походу его можно предугадать. Я не уверен как, потому что я про это не читал, но это не самый лучший способ. Скажем так, даже для серьезных целей это плохой способ. Вот. И используя, допустим, по-моему, я тоже услышал, прочитал статью, там, используя C-шный код, что делали раньше, это брали всякие разные данные с железа. То есть, по идее, каждая машина, она типа своеобразная, потому что есть разные конфигурации там, клавиатуры, там, или версии клавиатуры, или какие-то там специальные вещи, там, опять же, можно считать данные сетевой карты, например, MAC-адрес, он всегда unique, то есть уникальный. Вот, можно считать количество памяти, видеокарты, считать количество памяти компьютеров, считать модель процессора, извиняюсь. Там. Можно вот выдрать из железа всякие разные уникальные номера, потом их считать, потом, допустим, взять какой-нибудь такой отрезок памяти, то есть его зарезервировать, а потом оттуда, значит, вытаскивать какие-то данные, например, считывать оттуда что-нибудь. Или наоборот, там, записывать как-то, миксовать всю эту информацию, в итоге ты получаешь вот именно вот этот вот случайный номер. Но здесь ребята почему-то пошли дальше. Что они придумали? Они сделали свою собственную машину, которая кидает кости. Замечательная машина. Она, по-моему, делает 1.3 миллиона этих rolls, то есть вот этих вот номеров, каждый день. То есть не номеров, а там сколько костей, я так и не помню, то ли 5, то ли 4 кости. Там просто разные номера, то есть в зависимости. Посмотрите видео, замечательная машина. Идея очень интересная, что она делает. Значит, создали горку, видимо, какую-то такую интересную, чтобы там, пока эти кости катятся по горке, чтобы они там, естественно, переворачивались, стукались и все такое. А дальше сделали такой элеватор, который забирает эти кости снизу, тащит их наверх, в процессе, значит, того, как он их тащит наверх, снимается вот именно, что на кости находится, то есть там один, два, какой номер, и потом скидывается опять, то есть сверху с горки опять они катятся, и опять вниз, и опять, то есть такая вот система поднимается по элеватору, и все такое. Очень интересно, эти ребята использовали как раз какие-то игры через почту. Я так и не смотрел, что это за игры, но, видимо, тоже какие-то такие игры, где там кости кидаются или номер какой-то дается. Вот, и реально сделали машину. А, походу, это их не вторая редакция машины. Первую они сделали вообще из Лего в 2005 году. А, интересно, интересно. То есть, в принципе, это что такое? Оптимальное решение для того, чтобы получить абсолютно странный номер? То есть, или... Когда я посмотрел видео, я потом посидел и начал думать. Неужели, по идее, нельзя вычислить даже, как будет кость вращаться и какой потенциальный номер ты можешь получить? Ну, допустим, построить, я не знаю, свою мини-горку, вот, и рассчитать там ширину, длину, высоту, взять формулы физики и просчитать, вот, допустим, изначально она перекатывается, то есть начинает с позиции там двойка наверху, да, и потом она катится. И, да. То есть, в принципе, нельзя ли выработать какую-то схему, которая может предугадать номер качения по этой горке, то есть проходя через целиком всю эту систему. А, для меня это было бы интересно, к сожалению, я физикой не занимаюсь, вот, то есть точно не могу сказать, но мне показалось, что в теории можно. На практике, конечно, совсем все по-другому. Но другой вопрос, который меня мучает, а зачем надо было именно создавать машину эту? Чтобы вот именно генерировать эти номера, неужели нельзя было там, не знаю, поставить какой-нибудь сервер, написать элегантный софт тоже, который по типу того, что используется для шифрования, и, в принципе, выдавать номера было бы, по идее, быстрее. Но по-любому, если у вас есть мысли, напишите, посмотрите видео, такое классное видео, конечно, заставляет задумываться на секундочку. Android. Кстати, я стал интересоваться Android. У меня, к сожалению, нету времени ни читать, ни смотреть на это дело. Насколько я понял, Android вообще открытая система. И, походу, там что-то они там делают, программу, по-моему, они пишут или на Java, или какой-то гибрид Java с чем-то. Вот. Ну, не суть важно, меня заинтересовала платформа Android, в принципе, как какая-то такая альтернатива Linux, Windows и даже macOS. Потому что, по сути, хочется или нет, но надо признать тенденцию, что там прочитал, по-моему, одну статью интересную, там, как я провел уикенд на Mac или там что-то в этом роде. И автор, в принципе, ну, там описывает свои там мысли по поводу Macintosh, по поводу системы, тра-ля-ля, все это не важно. Что важно, что он в конце сказал одну прекрасную вещь. А не важно, какая у тебя стоит система, что сейчас начинает быть важно, это браузер. Браузер, чтобы гонять ваши онлайн-аппликации. То есть, наверное, я уверен даже, что я не открываю Америку, но просто идея как раз состоит в том, что хотим мы этого или нет, например, я не очень большой фан этого. То есть, с одной стороны, да, с другой стороны, нет. Но идея того, что сейчас все переходит в сеть. Ну, все это идея насчет клауд-компьютинга. Вот. И по идее, система утрачивает свою как бы актуальность. По крайней мере, для обычных пользователей. И Android выглядит как интересная альтернатива, потому что, в принципе, зачем нам ставить, допустим, какую-нибудь мощную машину, зачем нам тратить ресурсы на вот эту вот систему, которая, в принципе, не нужна. Все, что нам нужно, это какой-нибудь там, я не знаю, медиаплеер или, допустим, даже возьмем по минимальному браузер. Браузер. Вот, в итоге можно сделать какую-нибудь мини-операционную систему, которая будет гонять браузер, там, шифровать, дешифровать всякие сигналы, там, коннекшены, естественно, все это по минимуму. Вот, и дальше, значит, там, библиотеки все минимально нужные. И должна получиться довольно-таки маленькая система, но при этом с браузером и, в принципе, интересным рабочим столом. Я думаю, это, наверное, стопудово будущее. Я, правда, еще не совсем понимаю, как. С другой стороны, это наводит на многие разные мысли, потому что все это начнет, то есть, в принципе, сейчас уже и так не секрет, но онлайн это такое небезопасное место, скажем так, потому что можно подхватить и вирус, и еще что-нибудь, и хаков до хрена, и все что-то там пытаются где-то что-то местами нагадить. Вот. А в итоге вот эта тенденция того, чтобы перенести все в онлайн, наводит на всякие мысли, типа, да, готовы мы к этому переходу, потому что получится, что такой глобальной терминальной сети, где если что-то вырубится, то вырубится у всех. То есть, ну, опять же, наверное, это я говорю от своей паранойи, потому что, ну, в принципе, да. А так, возвращаясь к Андроиду, интересно очень, здесь показывается в статье, как Андроид-приложения гоняются под Ubuntu. Я не совсем уверен, насколько это еще будет реально для вас, но, вот, по крайней мере, концепцию уже показали, и типа все это работает. Вот. И, по-моему, уже, кстати, Android поставили на какой-то ноутбук и показывали, как он работает. В принципе, поэтому я начинаю понемногу смотреть в сторону Android. С другой стороны, я все меньше начинаю смотреть в сторону Google, потому что компания, которая, опять же, то есть знание – это сила. И Google, как бы хорошая или плохая компания она ни была, начинает иметь огромное количество информации, начиная с e-mail, заканчивая там серчем, а сейчас еще будет их операционная система, то есть начинает наводить на мысли. Но что я бы сказал, прелесть – это вот именно вся идея вот этой вот мини-системы, которую можно поставить на ноутбуке, будет вот работать быстро, замечательно, все, что вот нужно обычному пользователю. Ладно, переходя к следующей статье. Иногда так смотришь на всякие вот эти вот, скажем так, вернусь в прошлое, я помню, сидел одно время и думал, вот как бы там придумать какую-нибудь идею, чтобы можно было запрограммировать. Я тогда только начинал программировать, заниматься всякой фигней и тому подобное, вот. Сейчас я на это смотрю и думаю, сколько всего, чем можно заняться, в принципе, а времени нет с университетом и всем остальным. Ну, это ладно. Я обычно этого не делаю. Вот, но есть чувак написал про iPhone-приложение, за которое он на самом деле заплатил. Весьма интересное приложение. Приложен YouTube линк, если кому интересно, можете посмотреть. Это такие старого такого стиля часы, вот, где переворачиваются, значит, цифры переворачиваются. Посмотрел на это дело, вот, он показывает, как он поигрался с ним всем делом. Интересно очень выглядит с той перспективы, что, в принципе, все это бесполезно, но насколько красиво в плане программирования это сделано. То есть, в принципе, он не показывает, как там это запрограммировано, но я просто так себе представляю, сижу. Там ничего сложного нету, но просто концептуальная идея так очень-очень-очень привлекает. Не знаю. Тяжело иногда говорить. Чем больше читаю, тем сложнее начинает выражать мысли становятся, потому что красиво. Я, кстати, о красоте. И не только. Я тут подумал устроить конкурс. Естественно, единственное, что я не знаю, какой приз дать. И опять же, это, скорее всего, только для людей, которые любят программировать. Или, по крайней мере, хотят попробовать попрограммировать. Там придется, наверное, уметь немного программировать. Вот, я хотел выложить source код к своему этому подкаст-архиву, потому что я... После того, как я его сделал и выложил, я начал думать о том, что я написал, и я увидел очень много неоптимизации, то есть в коде в самом. Не то, что концептуальной оптимизации, как можно было бы сделать, а вот сам код, насколько он не оптимизирован, то есть там, когда что считывается и все такое. Поэтому я так посмотрел, подумал, что, в принципе, можно выложить source-код, и кто-нибудь, может быть, копался и оптимизировал его по полной. Вот, но я думаю, это не будет особо популярно, потому что... Ни у кого особо нет времени, чтобы сидеть и крутить чей-то код. Хотя он, в принципе, небольшой. Но, опять же, надо посмотреть, понять, а потом еще и подумать. Ну, это ладно. Так, между прочим. Нашел другую статью, где какой-то товарищ собрал из яиц, яиц колонки. Выглядит просто забавно. Конечно, понятно, что там какой из них будет звук, это еще бабка надвое сказала, но просто забавно выглядит. Вот. По-моему, даже он предложил, как он все это сделал. То есть, если хотите прикольнуться и сделать себе какие-нибудь реалитетные колонки, можете попробовать. Ну, интересно. О, еще один классный проект, который тоже сделай, на тему «Сделай сам». Товарищ, по-моему, сам соорудил процессор, по крайней мере, изначально они говорили. По-моему, он целиком сделал компьютер сам. То есть какой-то инженер. В общем, вам надо смотреть, это выглядит очень интересно. Сам сделал процессор. А, да, точно, он сам сделал процессор, подождите, не компьютер. Да-да-да, процессор, по-моему, сам сделал. Или, не, по-моему, целиком компьютер. Но неважно. По-моему, кстати, к этой статье тоже приложено, как это сделать или что-то в этом роде. Вот. Но идея того, что, значит, спецификация компьютера 2 мегагерца. Это, в принципе, еще меньше, чем то, что, на чем я начал работать. У меня, по-моему, было то ли 8, то ли 12 мегагерц. Ну, ладно, неважно. 2 мегагерца, 512 килобайт, килобайт памяти, так, 512 ROM памяти, 10-вольтовое все это дело, видеокарта тоже 512 на 480 с двумя цветами или 128 на 240 с 256 цветами. Значит, аудио, по-моему, у него там какая-то что-то стоит туда-сюда, дебаггер, скрин. Интересно, он сам реально этот, сделал процессор. Посмотрите на фотографии, сколько там этот проводов. Немеренное количество. Походу, он там все это так вручную делал, типа. Ну, выглядит просто не Фибоначчи. Фибоначчи номер, вот, всякие разные программки запрограммировал. Прикольно выглядит, не знаю. Иногда просто наводит так на мысли. Знаете, как это, некоторые люди, по крайней мере, здесь любят копаться с какими-то старыми машинами или взять какой-нибудь ржавый старый трак с 30-х или 20-х годов. И давайте его крутить, крутить, крутить. А потом смотришь по дороге, едет такой красивый, весь восстановленный целиком, с какими-то новыми шикарными колесами. Вот. В принципе, наверное, то же самое, только из гиковской области, когда реально сам чувак решил собрать все свое. Забавно. А Гизмото. В принципе, тоже не особо такой инновейтив, что ли. Ничего нового и интересного. Я, по-моему, где-то это еще, будучи в России, об этом читал. Вот. Интересно другое, что товарищ придумал, не придумал, потому что его уже придумали, сделал пистолетик, который стреляет, похоже, тоже какими-то металлическими пульками. Я бы сказал, больше похоже на маленькие такие стержни. Вот. Стреляет 110 км в час. Теперь интересно, что он этот пистолетик соорудил по принципу того, что он металлические эти пульки, грубо говоря, разгоняет электромагнетизмом и вылетает. Если я правильно помню, то принцип там такой. Значит, изначально идет ствол, который, соответственно, там идет этот currency, то есть намагничено. Вот. И сперва половина ствола, там же как получается, половина ствола тянет в одну сторону, половина ствола тянет в другую сторону. В итоге изначально пуля летит, пролетает пол ствола, дальше меняется вот это вот магнетизм в другую сторону, то есть другая уже половина засасывает, другая хочет ее выкинуть. Подхватывает эту пулю и дальше ее выталкивает. Вот. И как раз товарищ сделал именно такой вот пистолетик. Если кому интересно, можете покопаться. Я думаю, там есть написано, как его сделать. Единственное, я думаю, вас не утешит то, что тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Так, здесь написано техническое описание. Чтобы, значит, зарядить, типа, наверное, там стоит какой-то конденсатор. Вот, нужно 8 секунд, чтобы зарядить все это дело, набрать достаточное количество энергии, чтобы создать потом магнитное поле. Вот, занимает это, по-моему, уже сказал, 8 секунд от розетки или 90 секунд от батареек. То есть, в принципе, там достаточно времени происходит, нельзя просто так его шмяк-шмяк-шмяк. Но все равно, идея была в округе уже достаточно долгое время. Вот, и уже, по-моему, уже несколько раз такое делали, но зато выглядит забавно. Замечательную новость, по-моему, из Испании выдрали. Короче говоря, меня это заставляет просто улыбаться. Стоял компьютер такой на улице, ну, что-то похожее, типа банкомата. Единственное, для рентовки велосипедов, видимо, там подходишь, суешь карточку, еще что-то такое, или выбираешь что-то там. Не знаю, как система работает, не суть важно. Кто-то взломал этот автомат, еще, походу, никто не знает как. Вот. И вместо того, чтобы там, значит, крутилась вот эта операционная система, которая там принимает заказы и все остальное, они включили просто полнометражную порнуху. Короче говоря, все это дело и все это шоу продолжалось достаточно долго, с учетом того, что все больше и больше людей собирались вокруг этого автомата. А все это закончилось, собственно говоря, тем, что просто-напросто наклеили на экран «не работает». Вот. Но, в принципе, довольно-таки забавно. Представляете, так вот идешь вот по городу, а там на щите написано, типа, или там порнуха играет, или еще чего-нибудь. Я слышал о тоже таких выходках. По дороге, когда здесь едут, стоят электронные щиты, на них написано там или «сбавьте скорость», или еще что-нибудь такое, или там «traffic ahead». Вот впереди, типа, пробки. А вот какие-то товарищи тоже с ближайшего университета пришли, перепрограммировали щит, на нем вместо того, чтобы там что-то полезное было написано «осторожно, зомби впереди». Вот, забавно. Но это, конечно, мне кажется, бьет рекорд, чтобы просто поставить порнуху, чтобы игралось. Это забавно. Вот. Короче говоря, сказали, что безопасность всех этих компьютерных систем в полной жопе. Вот, это, в принципе, опять же, можно свести к идее того, что клауд-компьютинг, возможно, еще не совсем, наша society готова к этому делу, потому что безопасность все еще не тут. А достал новость с Dvorak.org. В принципе, я даже не знаю, если ее стоит зачитывать, потому что Обама выступил с какой-то очень интересной речью по поводу того, что, опять же, там терроризм, все остальное, предотвращение терроризма. Вот. И здесь, значит, какая-то, как его зовут, журналистка, вот, плевала его сверху донизу. Она как раз порезала, в лучших традициях порезала видео Обамы и, значит, комментировала по ходу. А не знаю, абсолютно. Справа подумал, может рассказать об этом, а с другой стороны, она в таких все темных цветах представляет, что действительно иногда хочется задуматься. Но с другой стороны, все это, опять же, какие-то политические маневры, и кого это, в принципе, волнует, что там будет дальше. Так что, наверное, они не будут говорить. Там, кому очень интересно, можете посмотреть. А другое видео очень классное, ну как, классная, драматичная. Короче говоря, в принципе, там отчасти чувак сам виноват, но вот что произошло. Какой-то товарищ, в общем, произошло какое-то то ли ограбление, то ли еще что-то, вот, и какой-то товарищ, который, в принципе, был ни при чем, он, значит, начал уходить, полиция ему начала кричать, типа, остановись, остановись, он, видимо, как-то так решил, что мол, я вообще не знаю, что у человека, когда полиция тебе кричит «остановись», что у человека в голове происходит, и почему ему надо начинать уходить быстрее, я не понимаю. Но, в общем, Ну, видимо, у человека не законтачило в башке, он начал уходить. На видео запечатлен момент, когда один из полицейских его, значит, как здесь говорит, bring him down, то есть вниз его, кажется, лицом в землю кладет. Но на этот раз не совсем лицом на землю, а чувака просто-напросто сбили. Какой-то полицейский с разбега налетел на этого товарища, вот, и пнул его в стену. Я не знаю, но, в общем, летел он хорошо. Посмотрите на видео. И, короче говоря, после этого чувак уже, я не знаю, сколько дней или недели уже в коме лежит. И, походу, выходить оттуда не собирается. Семья, соответственно, судит полицию в лучших традициях американского общества. Вот. Полиция говорит, что, значит, полицейский ни в чем не виноват, он все сделал, как было положено. В общем, замечательно, с учетом того, что чувак в коме. Вот. Я сперва подумал, что это еще один акт благородности полицейских, но с другой стороны, когда тебе полицейский кричит «Остановись!», продолжать идти или ускорять ход, в принципе, изначально плохая идея. Но с другой стороны, каким надо быть кабаном, чтобы сбить товарища в стену? В общем, смотрите видео, сами потом подумайте на тему ваших впечатлений. Можете даже написать, потому что, в принципе, выглядит достаточно брутально. А еще одна замечательная идея американского сената. Не американского сената. Там, насколько я помню, если я правильно помню, какой-то профессор, вот профессор Стивен Чу, сказал, что мы можем, остановить глобальное потепление или замедлить глобальное потепление, если покрасим наши, значит, крыши в белый цвет. В принципе, если кто помнит, по-моему, это была то ли биология, то ли физика, я уже не помню, наверное, 7 или 8 класса, то белый цвет, походу, отражает лучи. В принципе, очень тоже интересная концепция. Другими словами, за место того, чтобы вот в Калифорнии, где там постоянно радужное солнце, за место того, чтобы постоянно гонять кондиционер и тратить электроэнергию, вот, которая приходит, опять же, от всяких ядерных и других станций, можно просто покрасить, значит, крышу в белое, и у вас дом будет меньше нагреваться. Гениальное решение. И вот с этим гениальным решением профессор Стивен Чу походу сделал несколько заявлений как в Америке, так, по-моему, и в по-моему, в Европе. Он еще почему походу его опубликовали, потому что он Nobel Prize, Нобелевский лауреат. Не лауреат, а получил Нобелевскую премию, вот. Я думаю, по-другому про него вообще никто не слышал, и не слушал бы. Хотя потенциально, кстати, такую же новость, по-моему, несколько недель назад, то ли я читал, то ли уже говорил, была идея, что избавиться от машин с черной краской. Ну, типа, все новые машины, там, по крайней мере, в определенных местах производить не с черной краской, а с какой-нибудь краской, которая более отражает цвет, чтобы, опять же, идея вся та же, чтобы люди меньше использовали кондиционер в машине, потому что, на самом деле, кондиционер забирает очень много мощности от машины, соответственно, меньше мощности, больше бензина будет тратить. Идею, конечно, отклонили, там, по нескольким техническим также причинам, потому что они пытались синтезировать черную краску, но которая будет, типа, ну, она не черная, она будет выглядеть как черная. Короче говоря, не смогли не добиться, по-моему, нужного результата. Вот. А потом всю эту идею просто, наверное, уже какой-то такой шизофрения. У меня, в принципе, по поводу этого могу тоже предоставить всякие свои мысли. Вместо того, чтобы страдать всякой хуйней, перекрашивать крыши, избавляться от черных красок, почему бы не планировать изначальную постройку дома и все остальное как-то более экологично для окружающей среды. Например, если около дома там, или как-то иметь деревья достаточно высокие, вот, то, в принципе, тень и, как говорится, приятная атмосфера будет так и так сохраняться. Но я уверен, что я не знаю многих всяких вещей, там, например, как строить дом, я не знаю. Но, или, например, там, если корни пойдут расти под ваш дом, основа дома, бла-бла-бла-бла, все это остальное. Но, в принципе, все это можно реализовать. Всякие вот такие вот маленькие прелести, которые, с одной стороны, ничего, скажем, не стоят. Другая замечательная идея, которая менее, значит, будет выражена в физических примерах, почему бы не взять какую-нибудь компанию или набрать инженеров или строителей, я не знаю, дизайнеров, которые дизайнерят дома разные и, допустим, площадки. Ну, здесь, например, это нормально, что есть дом, и у тебя еще вокруг дома еще есть место. Сдизайнерить дома с вот этой вот био-натуральной структурой. В смысле, не сам дом, а, допустим, как дом должен стоять, где окна, где то, где все, где можно посадить какие-то растения, которые будут там делать одно или другое. То есть все это связать вместе, сдизайнерить, сделать полный дизайн, а потом выложить в интернет и сказать: люди, хотите бороться за там чистоту, вот стройте дома вот так вот, потому что мы считаем это на данный момент правильным. Почему бы не сделать вот это вот? Было бы нам намного проще. Но нет, мы лучше будем мешать краски и запрещать машины. Фотография. Последняя фотография. Выглядит абсолютно классно. Как я ее назвал? Если хотите посмотреть. Да, последняя фотка. Третья снизу. Статья. Последняя фотка. Мичио Хошино, какой-то очень известный фотограф, по-моему, я посмотрел на Вики, вот, он фотограф-натуралист, он фотографировал очень много разных поразительных фотографий природы, животных и всего остального, вот, и как раз выложена его последняя фотография, когда он был в России, вот. Он, по-моему, фотографировал, или, я не знаю, это тоже, наверное, природу, не знаю, если у него был план сфотографировать бурого медведя. Но он сфотографировал бурого медведя, как раз когда он заходил к нему в палатку. Выглядит фотография, конечно, очень красиво. И, к сожалению, это была последняя фотография этого замечательного фотографа. С одной стороны, печально, с другой стороны, поразительно. Когда я увидел эту фотографию, у меня напросился только один вопрос. Представляете, допустим, сидите вы или лежите в палатке, и заходит бурый медведь в палатку. Что бы вы делали? Я, например, бы нахрен вылетел из этой палатки, я, наверное, разорвал бы тент и побежал бы. Человек взял камеру и сфотографировал. Или у него была камера, я не знаю, но все равно. Я, конечно, понимаю, что абсурдность моего предложения, типа разорвать тент и выбежать, ну, с одной стороны, разорвать, наверное, было бы еще не так быстро и не так просто. Я думаю, с достаточным количеством адреналина внутри можно было бы. С другой стороны, кто-то бы сказал, все равно не убежишь, согласен. Но именно вот идея того, что человек не побежал, то есть он сфотографировал вот именно вот последнее. Не знаю, для меня это как-то поразительно. Посмотрите на фотографию, впечатляющее. Комичная история довольно-таки. Не совсем уверен, зачем я ее вообще взял, но это ладно. Короче говоря, 29-летний товарищ, который, видимо, живет в Америке, насколько я понимаю, от него родилось как минимум 21 ребенок. На тот момент, когда статья вышла. Походу, там в продолжении всей этой фигни там оказалось, что у него там еще, по-моему, больше детей есть. Короче говоря, от разных женщин у него в общем количестве как минимум 21 ребенок. Вот, с 11 женщинами на тот момент. Вот, он работает на минимальной зарплате. Вот, и суд, естественно, забирает у него половину зарплаты, значит, чтобы отдать как раз детям. Вот. Но очень интересно, что половина зарплаты отбирается, и эта половина, вот 50%, делятся, значит, среди 21 ребенка его. Вот. В итоге там в статье написано, что каждый ребенок там получает какую-то вообще смешную сумму денег, которая, в принципе, извиняюсь, это такие, как бы это сказать, pocket change. Не знаю, как это по-русски будет, но так, на кофе. Интересно, там как раз разбирательства были, там, даже видео, если кому хочешь посмотреть, там спрашивали у товарища. Очень странно, все это очень странно, но отчасти, конечно, забавно. Бывает и такое. Еще в статье, кстати, предлагают кастрировать. В принципе, да. Интересная идея, с другой стороны, в принципе. Меня мучает другая мысль. Неужели он не смог отмахаться от всех этих женщин? То есть, неужели он признался, что он действительно отец всех этих детей? То есть, всегда можно было, знаете, сказать там. С третьей стороны, наверное, вы правильно его назвали идиотом. Неужели презервативов не существует? Кстати, я не помню, если я рассказывал, там была еще одна история какой-то латино-женщины, которая этот, детей все больше и больше хотела. Вот. В конце статьи они как раз говорят, почему бы их вдвоем, типа, не hook them up вместе, чтобы они были. Он как раз любит детей, а она все больше и больше хочет детей. Это называется, чем в мире только не найдешь. А напоследок, не знаю, это, наверное, уже такое по доброй традиции, нашел забавное видео животного, какое-то китайское, походу, видео. Животное заставляет заниматься зарядкой. Посмотрите. Просто такое доброе видео, не особо впечатляющее, но забавное. В принципе, в чем и есть суть. Забавно. Если честно, одному записывать подкаст довольно-таки тяжело, потому что устаешь постоянно говорить, у меня во рту уже сухо, я периодически пью чай и все остальное, но, блин, тяжело. Вот. В принципе, уже почти 2 часа записи. Короче говоря, люди, вот такие вот дела. Не знаю, что бы напоследок хорошего сказать. Занимайтесь, наверное, самореализацией, что ли, я не знаю. Я как-то помню, была какая-то идея, типа, найди себя. Надо найти себя. У доктора обнаружил на стенке, значит, тоже какая-то фиговина была написана. Не ищи себя, лучше делай себя. Типа, создавай себя. Тоже еще одна интересная концепция. Ну, разный подход. Можно искать себя, можно... Я думаю, bottom line, как любят говорить, это не искать себя, наверное, не делать себя, а просто понять, что на самом деле важно в жизни. Вот это, я думаю, самая нужная вещь в жизни, потому что когда начинаешь понимать, что же для тебя важно в жизни, все остальное начинает уходить на второе место, если не испаряться вообще. То есть... Что в жизни на самом деле важно? Ну, кроме того, что, не знаю, где вас похоронят или что-то в этом роде. Там, например, родители важны, я не знаю, здоровье важно, важен ребенок, важна жена. И когда начинаешь думать и на эту тему, что важно, тогда начинаешь ориентировать все свои приоритеты и все свои желания в эту сторону. И тогда начинаешь вот именно понимать, осознавать и делать то, что в жизни надо, и то, что приносит удовлетворение. Потому что, в принципе, по сути, вся наша жизнь – это одно большое удовлетворение. Ну, по большей части еще и страдания, но, опять же, смотря как на это смотреть. И тогда вот, наверное, отбрасываются отчасти всякие дебильные мысли о том, что хочу больше, больше и больше. А кто-то когда-то сказал, что когда ставишь чьи-то желания там выше своих, это какая-то такой noble cause, что-то в этом роде. Не знаю, но идея того, что если понять, что важно в вашей конкретной жизни, в моей конкретной жизни, то тогда становится как-то проще жить. Наверное, я не знаю, в зависимости, наверное, от того, что важно, перестаешь как-то... Я не знаю. Наверное, пытаюсь выразить что-то, что поможет обычному товарищу
жить. Но опять же, это концептуально интересные мысли. Концептуально важные и даже тяжелые мысли. Надеюсь, я никого не загрузил сегодня там сильно. Вот. Но это на самом деле вот как происходит моя жизнь в облаках. Вот я как раз о таких вещах думаю и такие вещи делаю. Потому что чем старею, тем больше начинаю сознавать то, что я умру рано или поздно. Вот. И начинаю всегда думать, а что после меня останется, или что я в жизни сделал, принес ли я какой-то позитив, какое-то счастье, вот это какой-то такой instance of happiness. То есть, если взять, опять же, на космической глобальный скейл взять, то, конечно, все наши жизни ничего не стоят, как и наша планета. Наверное, что-то пролетающее мимо по космосу может спокойно стереть нашу планету с лица галактики, и никто о нас никогда не узнает, не вспомнит, и жизнь прекратится раз и навсегда. Вот. Но, то есть, по сути, все это превращает нашу жизнь в какую-то ничтожность, неважность и все остальное. Но не в этом суть. Можно всегда рассуждать с этой стороны, но не в этом суть жизни. Суть жизни вот именно этот instance of happiness, instance of when it matters. То есть вот именно вот эта вот секунда, этот вот один момент, когда ты делаешь что-то, что важно, что нужно. И в основном важность определяется, наверное, опять же, самоопределением, что важно в твоей жизни. Вот. То есть не надо ждать, что вот сейчас еще немного, и завтра я стану хорошим человеком, я буду больше заботиться, я буду больше зарабатывать. Надо что-то, если можно что-то сделать, если что-то можно сделать сейчас, что-то, что принесет доброту, удовольствие кому-то еще или себе, или какой-то прогресс, знание, что-то. Не надо откладывать это, что вот сейчас я разберусь с этими проблемами, и дальше будет лучше. Не будет лучше, извиняюсь. Надо просто, я не знаю. Мне тоже другая теория, типа, давайте жить здесь и сейчас, тоже может звучать немного дебильно на фоне того, что я только что сказал. Просто, я не знаю, просто есть моменты, когда действительно ни до кого, ни до чего, как у меня, вот, например, пару дней назад вообще закопался в книгах и учебе, и не трогайте меня, и никто, и ничего. Конечно, есть такие моменты в жизни, но просто вот, общая концепция того, что вот, и жизнь идет, но ничего, еще на следующий год вот будет, и тогда уже начнется жизнь неправильная. Наверное, надо просто оценивать каждую минуту жизни и понимать, насколько эта минута дорога и хороша. Потому что всегда может быть хуже. Задумайся об этом. Съездите в Африку, посмотрите на тех людей, как они живут. Или на Кубу. В Канаде как раз люди любят ездить на Кубу. Можно на Кубу съездить. Ладно, закрою я свою варежку на тему философии и всего остального. И как вам жить. Наверное, вы все равно знаете, как лучше вам жить. И кому это, опять же, все это надо? Почему-то на языке все хочется сказать, вот и закончился этот пессимистический подкаст. На самом деле не пессимистический, просто глубоко эмоционально сознательный подкаст. Осознательный подкаст. Ладно, по-любому, надеюсь, на следующей неделе будет что-нибудь интересное. Если я, опять же, не буду усталым и не захочется никого видеть, тогда будет чем-нибудь еще. Я, правда, не знаю, какие темы и что рассказывать, но это уже мелочи. Вот. А пока что я пойду займусь чем-нибудь менее полезным. Например, слушать песенку о Сюзанна и попытаться разделить ее на компоненты в музыкальном смысле этого слова, потому что у меня в понедельник первый экзамен. А мне еще также надо читать. О, господи, только что вспомнил. Мне еще там 28 страниц статьи читать. О, йо. Вот за это я ненавижу музыку. Слишком много. Слишком много для какого-то класса первого года. Вот. Ладно, не буду рассказывать. Я на своем сайте там писал давным-давно про то, как я буду брать компьютерный класс первого года. Но это не актуально, если вам не рассказывать всю историю. Рассказывать всю историю мне не хочется, потому что я устал. Вот. Но если кто-нибудь напомнит, то, может быть, я расскажу. Или вы пойдете и почитаете что-нибудь на моем сайте. Вот. Ни то, ни другое не required. Так что, ладно, по-любому. Всем хорошей недели, продуктивной недели. Не грустите ни в коем случае. Жизнь всегда прекрасна. Помните это обязательно. Все. Всем привет. Я надеюсь, мы услышимся на следующей неделе.